когда мне поступило приглашение к тому, чтобы рассказать о жизни Мартина Лютера, то у меня не было вопроса в том, хочу ли я это делать. У меня был вопрос, могу ли я это сделать. Потому что по образованию я не историк, и жизнь Мартина Лютера и личность Мартина Лютера, она действительно личность и жизнь уникальная, занимает очень важное место в истории. Мы все стоим как наследники той Божьей благодати, которая была дана людям вновь через эту личность. И вопрос, который у меня возникал, как раз в том, насколько я смогу реально покрыть тот материал, который, внушительный материал, который необходимо сделать для того, чтобы назвать доклад реально докладом о жизни, деятельности Мартина Лютера. И сегодня вы видите, я его назвал фразой «праведной верою». Я потом объясню, почему. Наверное, многие уже догадываются однозначно, потому что это ключевая фраза. Я думаю, это фраза, которая на самом деле наилучшим образом описывает этого человека. Сегодня мы будем говорить о жизни, деятельности и влиянии Мартина Лютера. План, и я сразу постараюсь как-то вас сориентировать, я рассчитывал на то, что я буду говорить к аудитории такой зрелой, я имею в виду зрелой в плане даже образовательном. Немножко для меня мой прошлый опыт подобного рода докладов и подобного рода встреч, он несет такую определенную академическую составляющую. Поэтому если это будет звучать как лекция, то не смущайтесь, это есть лекция, вы правильно понимаете. И мы сегодня посмотрим на жизнь Мартина Лютера, но перед тем, как мы посмотрим непосредственно на детали, связанные с его жизнью, и впоследствии на такой обзор его деятельности, мы сделаем небольшое вступление в то, в каком мире жил Мартин Лютер, такой небольшой такой экскурс, ориентацию в тот век, в 16 век, начало этого века, когда Мартин Лютер начал свою деятельность. И в конце мы постараемся извлечь, по ходу, наверное, презентации мы будем извлекать какие-то уроки из того, что Мартин Лютер пережил, того, как Господь являл свою благодать в его жизни, и потом, конечно же, уроки. И некоторые, наверное, нужно тоже отметить, в том числе те позитивные вещи, которые Господь сотворил через Мартина Лютера, и также те вещи, которые мы воспринимаем, наверное, с точки зрения истории, как некоторые ошибки, которые в тот момент не были ему открыты. И мы не можем возвышаться над Мартином Лютером, потому что они открыты нам не потому, что мы лучше, а потому что мы позже, потому что у нас есть благословение того, что мы получили, то, что Мартин Лютер уже открыл. Поэтому перед тем, как двигаться дальше, я хочу просто сказать одно такое небольшое предупреждение. Когда люди смотрят на жизнь других людей, они обычно начинают сравнивать себя с этим человеком. Они начинают сравнивать себя, они начинают думать, а вот как бы я поступил, а могу ли я делать то, что этот человек сделал. И это на самом деле естественно, но я бы хотел, чтобы мы с вами, смотря на жизнь Мартина Лютера сегодня, смотрели и не сравнивали себя с человеком, но смотрели и увидели, постарались узреть Божье провидение, Божью руку, Божью благодать в жизни этого человека. Потому что эпохи меняются, мы с вами живем в другое время, нежели время, в которое жил Мартин Лютер. Но есть одна неизменная константа, как в начале XVI века, так и в начале нашего века. Это есть наш Господь. Поэтому на самом деле, смотря на жизнь людей, мы должны искать не просто вдохновение от примера их жизни, мы должны искать вдохновение в Боге, который спас этого человека, который вдохновил этого человека на те труды, которые мы сегодня с вами будем вспоминать. Итак, давайте мы обратимся к этой вступительной такой части для того, чтобы сориентироваться в эпохе, в которой жил Мартин Лютер. Здесь вы видите на экране имена людей, которые жили так или иначе, в какое-то время, во время жизни Мартина Лютера, то есть они зацепляли какие-то года, были его современниками в этом смысле. И вы видите эти имена, может быть, многие из этих имен знакомы вам, может быть, какие-то новые имена, но я думаю, что вот просто такой вот даже список вот этих имен уже позволит вам как-то больше вобрать в себя значимость того периода, в который жил и в который пришел в этот мир Мартин Лютер. Видите, имя Эразм Роттердамский и Рейхлин – это были гуманисты, известные личности в сфере образования и философии. Альбрехт Дюрер. Кто знает, кто это был? Дюрер. Знаете, Библия с иллюстрациями Дюрера? Да, может быть, у кого-то даже есть художник. Леонардо да Винчи. Микеланджело. Рафаэль. Это все современники Лютера, они просто жили не в Германии, они жили в Италии. Коперник. Нострадамус, современник Мартина Лютера, Макиавелли, политический мыслитель, Игнатий Лойола, лидер контрреформации с католической стороны, конечно же, Жан Кальвин, Ульрих Цвингли, Джон Нокс, лидеры реформаторского движения в Европе, в Англии, Генрих VIII, король Англии, Мария I, или, как ее назвали, Мария, Кровавая Мэри, Bloody Mary, Елизавета I, Эдуард VI, все они жили во время Мартина Лютера. Колумб открыл Америку в каком году? Кто помнит? Я знаю, Том помнит, он американец. В 1493 году. Магеллан. Кто знает, чем прославился Магеллан? А? Первое кругосветное путешествие, и он открыл пролив, да, между Атлантическим и Тихим океаном. Иоанн III, Василий III, Иоанн IV, или мы знаем его как Иоанн Грозный, Ермак. Все люди, которые наполняли эту эпоху. И для нас действительно должно это передать какую-то внушительность того, с чем мы имеем дело. Потому что то время, в которое пришел Мартин Лютер, это время, которое называется в историческом вот таком понятии словом «ренессанс». Ренессанс, наверное, вы знаете, это слово, которое означает «рожденный заново». Слово, которое для нас имеет очень глубокий смысл в плане нашего рождения свыше, и мы говорим это слово «возрождение». Так вот, это была эпоха возрождения. И Лютер пришел не просто в эпоху возрождения, он пришел в самую яркую точку эпохи возрождения, если делить ее на периоды. Тогда начало XVI века и первая половина этого столетия было на самом деле самой яркой частью эпохи возрождения. Отличительная черта характер этой эпохи заключался именно в том, что ей начал руководить такой, знаете, светский, более светский характер. Гуманизм, хоть он был укоренен в церковной почве, так скажем, тем не менее он начал постепенно двигаться от узкоцерковного понимания к тому, чтобы вбирать другие аспекты культуры и античности. Период Ренессанса в Германии, он отличается тем, что даже в названии его называют «Северное Возрождение», а не просто «Возрождение». Лютер, как я сказал, он жил во время Высокого или Позднего Возрождения, то есть самый яркий период, самый плодовитый период этой эпохи. Когда мы говорим о философии или об образовании, тогда как раз в преддверии пришествия Мартина Лютера в этот мир уже на сцену вот этой сферы пришел гуманизм. Средние века, начало средних веков было доминировано схоластикой. Гуманизм, он сделал определенные вещи, без которых реформация, на самом деле, как мы ее знаем, не была бы вообще возможна. Потому что гуманизм, он начал интересоваться всем человеческим, он возвысил человека на такой уровень, который ранее не был известен, во всяком случае, в Европе. И для гуманиста главным преимуществом или главным качеством человека заключался его разум. Способность мыслить – это то, что делает человека отличным от животных. И для гуманизма способность человека размышлять и использовать свой разум в творении, в искусстве, в живописи, в архитектуре, в технологиях и так далее. Это все, как раз почему называют эпоха Возрождения, потому что было стремление возродить то, что ранее было утрачено. И почему утрачено? Потому что в древности, в античной древности, это уже был такой фокус, было такое стремление, чтобы человек занимал очень высокую такую вот позицию. Его обожествление, люди, помните, во времена римского времени, во времена Христа, императоры даже провозглашали себя богами. И было движение тогда восстанавливать, как-то смотреть в древность и стараться привнести лучшие достижения древности вот уже в средние века, в XVI век. Улучшение человеческой природы через знание, через изучение – было главным таким догматом и античной литературы, который начал проявлять возрождение и стал краеугольным камнем вот этого периода Ренессанса. Когда мы говорим о науке и технике, тогда мы должны как раз помнить, что это был мир совершенно отличный от нашего. Да, мы не говорим, понятно, что не было электричества, не было телефонов, даже карандаш, знаете, с этим стержнем, которым мы пользуемся, не был изобретен до конца XVI века. То есть люди пользовались буквально перьями, писали чернилами на бумаге, и это все происходило вручную в большинстве своем, но в преддверии как раз прихода Лютера на сцену истории появилось достижение гутенбергской типографии, прессы, да, печатное книгопечатание. Но книгопечатание появилось в Европе за 100 лет, 110 лет как минимум, до того, как оно появилось в России, для того, чтобы у нас была определенная перспектива. Так, чтобы можно тоже было как-то сориентироваться, в 1500 году, когда Лютеру было, сколько получается, он родился в 83-м, кто считает быстро, в 17 лет, да, были изобретены первые портативные часы. Для кого это интересно? Конечно же, Коперник в 1543 году впервые публикует теорию, которая видит не Землю центром Вселенной нашей, а ставит Солнце в центр этой Вселенной, и это появляется как труд, который начинает действительно менять мышление человека. Они начинают по-другому уже мыслить даже об астрономии и о том, какую роль они играют во Вселенной. Мы видим, что вот это движение к античности и возвышение человека начало также затрагивать вопросы медицины и вопросы именно анатомии. Может быть, вам известно, но в то время все, что было связано с человеческим телом, до какого-то момента буквально было под баном. Невозможно было это открывать. И период Ренессанса, если вы видели скульптуры этого периода, тогда вы не знаете, куда терять свои глаза. Да? Потому что человеческое тело, причем без чего-либо, является символом вот этого вот определенного совершенства, и оно прославляется. И это тоже находит свое отражение в медицине и анатомии. Вы видите, что вот эти вот открытия, Колумб открыл Америку в 1493 году. Это произошло, когда Лютеру было всего 10 лет. И произошло очень интересно, что важно, что это произошло не раньше, потому что те финансовые изменения, которые стали частью Западной Европы, как мы ее знаем сейчас, в результате того, что огромное количество ценных металлов, как золото, стали привозиться из Новой Земли в Европу, тогда это полностью начало менять характер вообще того, что происходило именно уже и в деловом секторе стран Священной Римской империи. Мы говорим уже именно о Священной Римской империи, потому что Священная Римская империя была той страной или той, тем государством, не страной, а государством, в которое входило целый ряд стран, княжеств и так далее, различных структур политических. И во время Лютера, в это время уже эта Священная Римская империя начала называться официально как Священная Римская империя германской нации, что говорит о том, что Германия занимала ключевую роль в политическом климате той страны, то есть той эпохи, того времени. В то время король уже Германии мог короноваться без вмешательства Папы Римского, что говорило о том, что как раз политический вес Священной Римской империи, он набирал свою силу, и император Максимилиан I, он уже, будучи коронован, на титул и принявший титул императора, не пользовался услугами Папы Римского. Когда мы говорим о религии, духовной сфере, тогда нам нужно посмотреть на очень, ну, на эту сферу более пристально. Почему? Мы на самом деле, я думаю, очень плохо можем себе представить, какая тьма окружала или царила в умах людей того времени. Католическая церковь в Священной Римской империи была, по большому счету, единственная церковь. Она контролировала полностью атмосферу в жизни людей. Да, были там какие-то попытки, были какие-то возмущения, были еретики. И Ян Гус был вознесен как жертва практически на костре 100 лет до того, как Мартин пришел в этот мир. Мы знаем об этих случаях, но католическая церковь контролировала все, что происходило. Католическая церковь была центром религиозной жизни. Все так или иначе связывалось от рождения человека, когда он крестился на следующий день практически, когда появлялся на свет, до конца его дней. Все так или иначе было связано с Римской католической церковью. Но когда мы говорим о Римской католической церкви, то несмотря на такое, вот, как казалось бы, доминирующее присутствие, в верованиях масс людей, просто которые там находились, знаете, присутствовало огромное количество примесей, которые пришли так или иначе из язычества. Люди, помимо христианского учения, вбирали в себя различные мифы, и у них представления о лесе и ветре и воде смешивались именно с такими понятиями, что они были населены всевозможными духами, эльфами, гномами, волшебниками, водяными русалками, духами, ведьмами. Злые духи насылали бури, наводнения и болезни, искушая людей впасть в грех и меланхолию. То есть практически любое событие в жизни человека интерпретировалось своего рода как влияние духовного мира на эту жизнь. И это очень важно, потому что это необходимо для того, чтобы мы смогли понять некоторые действия Лютера, особенно в начале его жизни. Но помимо того, что такая смесь религиозная царила в умах людей, в массе людей, в церкви, на самом деле, церковь XVI века переживала очередной и страшный кризис. Кризис заключался не в том, что каким-то образом церковь, знаете, теряла господство или власть. Наоборот, она сумела к XVI веку, по большому счету, подавить конкуренцию власти и возвыситься как доминирующая опять сила. Папы римские вели образ жизни великосветских правителей, и были скандалы об их жизни, когда у них были не то, что, то есть они вели себя как-то, знаете, неправильно в некоторых отношениях, они вели себя полностью противореча догматам католической церкви. У них были внебрачные дети, у них были несколько жен, было все, что угодно. Они жили и жили припеваючи, если можно так выразиться, потому что на самом деле это были люди, некоторые из них даже не были церковными деятелями. Они просто приобретали папское место, покупая его, приобретая его как бизнес-проект. И, конечно же, попадая в это нажиточное такое вот место, которое позволяло им наживаться, собирать налоги со всей Священной Римской империи, они старались пристроить свою семью на ключевые посты. И то, что происходит в России, знаете, некоторым образом, что мы можем наблюдать сегодня, происходило тогда и происходило в открытую. Все знали об этих преступлениях, об этих нарушениях церковных норм. И, конечно же, это вызывало большие возмущения среди людей, простолюдинов, которые так или иначе находились под гнетом церкви. Именно финансовая практика Римской Церкви вызывала наибольшие нарекания именно в немецких племенах или в немецком обществе. И это связано с торговлей индульгенцией, к чему мы с вами подойдем несколько попозже. Давайте мы обратим внимание далее на жизнь Мартина Лютера. Как вы видите, он родился в 1483 году, 10 ноября. У нас кто-то есть, кто родился в ноябре здесь? Не 10-го? Нет у нас тут людей. 10-го? О, нет, не 10-го. Эх, жалко. Хорошо, но если мы говорим о днях рождения, вы знаете, как, чья личность в истории, как раз вот его имя даже здесь было на слайде, сегодня у него день рождения. Что? Не-не, Эразм. Эразм Роттердамский, 28 октября, это день его рождения, поэтому, наверное, знаменательное какое-то такое совпадение. Хоть, наверное, не самое лучшее для Эразма. Мартин Лютер, как вы знаете, он родился в семью бывшего крестьянина. Человека, который сначала занимал очень низкое положение в обществе, но в 1484 году он переехал в Мансфельд, где занялся, он приобрел на самом деле пару медных рудников и занялся добычей меди. И этот бизнес-проект принес ему очень хорошие результаты, и через буквально несколько лет, к 91 году, когда Мартину Лютеру было всего 7 лет, он уже и семья вот, Лютера, имя Лютера было очень уважаемым в Мансфельде. Ганс Лютер, на самом деле его фамилия была Людер, а Мартин Лютер впоследствии изменил вот эту букву «Д» на «Т» для того, чтобы немножко облагородить звучание этой фамилии, что очень часто делали люди в этой эпохе, когда они приобретали какое-то образование и двигались по социальной структуре вверх. Мартин Лютер был второй из 8 детей в этой семье. И после того, как он родился 10 ноября, на следующий день он был крещен в церкви святого Петра и Павла и назван в честь святого Мартина. Отсюда его назвали Мартином, потому что это был день поминовения вот этого святого. Детство его, о детстве, ну, на самом деле, не так уж много известно, с одной стороны. Есть несколько таких эпизодов, где Мартин просто вспоминает нечто, и отчасти он вспоминает вот систему дисциплины, или не систему, а какие-то эпизоды из дисциплины. Он, допустим, пишет: «Матушка однажды высекла меня до крови за какой-то несчастный орех. Такая суровость толкнула меня в монастырь, хотя мать желала мне лишь добра». Далее он тоже пишет это свидетельство, подкрепляется еще другими двумя его высказываниями. Однажды батюшка, уже его отец, выпорол меня так, что я долго потом его боялся и прятался от него, пока угрызения совести не побудили его искать моего расположения. И был еще один инцидент в школе, когда сказано, когда как-то в школе меня в одно утро без всякой причины высекли розгами до 15 раз. От меня требовали, чтобы я склонял и спрягал, а я не выучил урок. Но не выучил урок, я не знаю, почему он говорит, что без причины, но тем не менее, то есть мы понимаем, что вот этот человек вырос во время, которое, ну, оно не было, знаете, очень гуманным временем. То, о чем мы говорим, это не был, знаете, такой child abuse, это не было такое вот издевательство над людьми, это была норма воспитания. То есть, когда человек не слушался, когда он не делал то, что говорили ему родители или авторитеты в его жизни, тогда он был наказуем, наказуем, видим, даже до крови. И это не призвание к тому, чтобы мы сейчас пользовались такими жестокими методами, потому что на самом деле Лютер сам свидетельствует, что хоть он понимал, что мама имела в виду добро, когда она его наказывала, тем не менее вот такая степень суровости в наказании побуждала его, он говорит, она побуждала меня уйти в монастырь, то есть убежать, уйти из дома, оставить этот мир. Если мы говорим о следующей как бы, фазе в жизни Мартина Лютера, тогда мы должны говорить о его учебе. Мартин Лютер был очень светлым молодым человеком, так скажем. С ранних лет он начал проявлять вот определенные способности, которые отец заметил и в которые отец вложился. Это должно вот прозвучать, потому что образование Мартина Лютера – это была не столько заслуга Мартина Лютера, сколько заслуга его отца. Хоть Мартин Лютер проявил себя как хороший ученик в самом начале, будучи даже и мальчиком, по большому счету, когда он начал учиться изучать латынь в Мансфельде, вы видите, в 1496 году. Также в 96 году уже весной он попал в Магдебург, где жил в закрытой такой школе, которая называлась школой уничижающих себя братьев, или, как она также была известна, братьев общей жизни. И эта школа, это был такой своего рода, знаете, пансион закрытый, и он был похож на монашеский орден, по большому счету. То есть такое закрытое сообщество, но где происходило как раз обучение молодых мальчиков, детей. И в этом месте, вот среди этих братьев, Мартин Лютер на самом деле увидел, знаете, такое монашеское или полумонашеское благочестие, истинное, которое на самом деле каким-то образом коснулось его, и он увидел бесхитростную любовь к ближнему, он увидел лучшую сторону вот простой вот духовной жизни, желание любить, желание помогать, желание проявлять сострадание людям. Он вспоминает, что когда он был в 14-летнем возрасте, будучи подростком, он пишет, я ходил в Магдебурге в школу, и я собственными глазами видел князя Ангальского, брата настоятеля кафедрального собора, то есть человека очень высокого социального положения. А позже он видел епископа Адольфа Мерзербургского вместе с ним. Он, князь Ангальский, в капюшоне францисканца шел по широкой улице. Францисканцы – это были монахи, то есть это был орден, францисканский орден. И, как мы видим, этот князь был монахом в этом ордене. Он шел по широкой улице, возвращаясь после сбора подаяния, и как осел нес мешок с хлебом, сгибаясь под его тяжестью до земли. А рядом с ним шествовал его собрат, безо всякого груза, чтобы благочестивый князь являл собой миру высший пример беспросветной, беспокойной святости. Она его так преобразила, что он наравне со своими собратьями выполнял в монастыре все другие работы, и он так постился, отдавался ночным бдениям, бичевал себя, что выглядел как смерть, кожа до кости. Вскоре после этого он умер. Кто его видел, благоговейно вздыхал и стыдился своей принадлежности к светскому сословию. Это я прочитал для того, чтобы вы вот прониклись чувством того, что было, что означало расти в эту эпоху. Католические церкви были везде, монастыри, как мужские, так и женские, тоже наполняли города и маленькие деревушки, по большому счету. И Лютер, он с детства видел вот эти вот образы, эти монахи, которые изнемождали себя постами, бичевали самих себя для того, чтобы вот смирять себя, для того, чтобы приобретать милость Божию, для того, чтобы обеспечить себе спасение. И вот он говорит, что в 14-летнем возрасте, он уже как подросток, тем не менее, вот эта картина вот этого вот князя, который был благородным, и для благородного князя опуститься до такой вот низости, если можно так сказать, оставила на него впечатление. В 97 году Лютер переехал в Айзенах. Это уже было, в принципе, его такое первое личное такое путешествие. И учился там в францисканской школе Святого Георгия. Он, опять же, там изучал латынь и дисциплинам, которые основывались, ну, или играли такую базовую роль в образовании, в системе образования того времени. Потом, в 1501 году, когда ему было 17 лет, он, в конце концов, дошел до университета. Но перед тем, как он попал в университет, хотелось бы тоже заметить, что когда вот он учился в Айзенахе, это место было, где было много родственников Лютера, но тем не менее он жил практически, то есть независимо от них, и он вынужден был зарабатывать себе на пропитание тем, что он пел под окнами горожан. И это был тогда общепринятый, на самом деле, школьный такой вот обычай, которым не гнушались и дети даже из хорошо обеспеченных семей. А Лютер, он принадлежал, то есть он вышел из семьи, если не богатых людей, то очень хорошо, такого, знаете, очень крепкого такого среднего класса. И когда он вспоминает об этом вот опыте своей жизни, он обращается с таким призванием: «Не презирайте детей и подростков, которые стучатся к тебе в дверь, поют хором и молят: подайте кусочек хлеба ради Бога. Ты слышал, что говорится в псалме о великих князьях и господах? Я также был одним из таких подростков, поющих ради куска хлеба, и выпрашивал хлеб у дверей, особенно в Айзенахе, моем любимом городе. А позже мой дорогой отец с любовью и верностью обеспечивал меня в высшей школе в Эрфурте и помогал мне, неутомимо работая и проливая соленый пот до тех пор, пока я не стал на ноги. Но как бы то ни было, я был одним из подростков, поющих ради куска хлеба». И это тоже, я думаю, такой интересный вот эпизод из жизни Мартина Лютера. Несмотря на то, что отец его был очень обеспеченным, тем не менее, вот в этот период жизни отец свою вот опеку, такую, вот, знаете, финансовую, похоже, просто он ее устранил, и он предоставил Лютеру сделать то, что, в принципе, делали школьники того времени. То есть они сами должны были вот обеспечивать свое пропитание и обеспечивали его тем, что они вот просто буквально ходили и пели. Лютер был, наверное, неплохой певец, потому что он все-таки зарабатывал, да, на этом деле. И он призывает к тому, чтобы мы не презирали юношей, мы не презирали подростков. И я думаю, что также сегодня мы, может быть, знаете, живем в контексте, где мы склонны очень избирательно смотреть на людей. Есть люди, которые вызывают у нас какую-то симпатию, какое-то такое вот чувство того, что, может быть, было бы даже и выгодно с этим человеком построить отношения. Другие люди, может быть, которые занимаются делами или вещами, которые в нашем понимании, они принадлежат к числу каких-то таких низменных трудов, недостойных трудов. Вызывает у нас, может быть, чувство такого, знаете, самовозвышения и некоторого отвращения. Но Лютер как раз говорит о том, что не нужно вот таким образом судить этих молодых людей, не нужно таким образом судить кого-либо, а наоборот проявлять милосердие к этим людям. В 1501 году, как мы же сказали, в возрасте 15 лет Лютер попадает в Эрфурт, в университет в городе Эрфурте. Университет Эрфурт, во-первых, был очень значимый город в Саксонии, И он обладал, соответственно, как значимый город, одним из лучших университетов того времени. Что, опять же, говорит о том, как отец Лютера был на самом деле настроен, чтобы действительно дать Лютеру лучшее образование, которое он мог позволить. Это вот характерная черта вот отца Мартина Лютера, и он делал это на самом деле как инвестицию. И вы это увидите. То есть в 502 году, в 18-летнем возрасте, он закончил степень бакалавра. В тот же самом году курфюрст Фридрих Мудрый, курфюрст это был человек, который имел право как раз выбирать императора Священной Римской империи, он основал университет в Виттенберге, в небольшом городке, в котором потом Лютер будет преподавать. То есть это был не очень такой древний университет. В 1505 году Лютер получил степень магистра, защитил эту степень. И когда он учился в университете на магистратуре, он прославился умением говорить долго и серьезно, за что получил кличку или прозвище «философ». И также он прославился своей игрой на лютне. Его какая-то сторона заставила его и в студенческие годы все-таки играть. Да? То есть вот здесь вот я слышал, ребята играют на гитаре. И вот Лютер, наверное, был своего рода таким, знаете, подростком, который 18 лет вот, играл, но не на гитаре, но на лютне. На лютне это своего рода вот гитара того времени. Да? А в 1505 году, 19 мая, Лютер поступает на юридический факультет в университете в Эрфурте. До этого, после того, как Лютер получил степень магистра, отец Ганс Лютер подарил ему «Корпус юрис», своего рода такой учебник юриспруденции, необходимая книга, как вложение в его будущее образование, и перестал обращаться своим сыном на «ты» и начал обращаться своим сыном на «вы», когда Лютеру было всего 21 год. И, конечно же, потом произошло нечто в жизни Лютера, что полностью поменяло его жизнь. В июле, 2 июля 1505 года, Лютер, после того, как он побывал дома у своих родителей, он возвращался в университет в Эрфурт и попал в очень страшный шторм. Согласно свидетельству, опять же, около Лютера, в непосредственной близи ударила молния, так что он действительно просто испугался за свою жизнь. И когда он понял, что вот, потому что, опять же, помните, это эпоха, когда все воспринимается как что-то от духа. То есть, если молния ударяет там далеко, это значит еще полбеды, но если она ударяет близко, это значит, что кто-то над тобой типа поднимает дубинку и говорит, вот покайся или все. И Лютер в тот момент, он действительно настолько испугался, что он призвал святую Анну и попросил у нее защиты и обещал, если она сохранит ему жизнь, то он станет монахом. Лютер говорит об этом инциденте позже: не по свободной воле или не из желания я стал монахом, но укрепленный пережитым мной ужасом и агонией внезапной смерти, я дал тогда вынужденный, но и необходимый обет. Он продал большую часть своих книг, оставив себе только копию Вергилия и Плафта, это классики древности, и 17 июля 1505 года ушел в монастырь в Эрфурте. Шторм произошел 2 июля, он ушел в монастырь 2 недели после этого. То есть, на самом деле, Лютер вот здесь, вот он не мешкал. То есть, тот обет, который он дал, и он дал его на полном серьезе, он сразу же постарался его исполнить. Да? То есть, 2 недели – это срок, когда нужно увольняться у нас, да? То есть, такой вот, чтобы привести дела в порядок. Но вот Лютер успел тоже за этот срок. Но вот это решение, знаете, попасть в монастырь, это не было, знаете, какое-то такое, я бы сказал, неподготовленное решение. Да, даже когда вот он говорит о том, как воспитывала его мама, и вот эта суровая дисциплина, он говорит, что у него в тот момент даже возникали уже мысли о монастыре. Более того, когда Лютер закончил свою степень, получил степень магистра, тогда на самом деле в тот момент он тоже испытывал своего рода колебания. Он хотел попасть в монастырь, но отец настоял на том, чтобы он пошел и учил юриспруденцию. И поэтому, я думаю, действительно, легче понять, почему вдруг, когда ударила молния, первая мысль, которая ему приходит, это мысль о монастыре. Более того, Лютер свидетельствовал, что уходу в монастырь предшествовали 6 месяцев тяжелой депрессии. Лютер по своему характеру был однозначно максималистом. Это понятное слово. То есть он жил на все 100%. Он когда радовался, он радовался на все 100%. Когда он был не в настроении, он был ужасно не в настроении. И перемены его эмоционального благосостояния, так скажем, они варьировались с погодой практически. То есть он действительно был человек, знаете, такой вот, нужно жить на 100%. И то, что 6 месяцев до того, как он взял на себя вот этот вот обет, он находился в такой депрессии, свидетельствовало о том, что в сознании Лютера к этому моменту созрело очень острое чувство его греховности перед Богом. Это не был, знаете, юноша, который просто жил очень увеселительной жизнью, который не переживал о Боге вообще. Это был, наоборот, человек, который постоянно, он жил с мыслью о Боге. И эта мысль о Боге и Бог для человека того времени, если вы смотрите гравюры, иллюстрации того времени, тогда вы видите даже Христа, из уст которого выходит меч. Бог той эпохи воспринимался как Бог праведный, как Бог судья, как Бог святой, Бог, с которым шутки плохи. Настолько с ним шутки плохи, что к этому Богу даже трудно приблизиться, поэтому необходима была вот эта вот посредническая роль различных святых, различных вот средств для того, чтобы, вы знаете, греховные, нечестивые люди могли хотя бы каким-то образом получать крохи Божьей милости. И вот в этом сознании Лютер делает обет, дает обет о монашестве. Распрощавшись со своим университетом, он приходит в монастырь и выбирает монастырь не францисканский, как я говорил, а августинианский, другого ордена. И он выбирает монастырь или орден, так скажем, который был известен в том времени своей строгостью, большей строгостью, чем другие ордены. В 1504 году Йоганн фон Штаупец, в который впоследствии стал наставником, духовным наставником Мартина Лютера, был человеком, который, будучи генеральным викарием этого ордена, пересмотрел требования, правила, устав августинского ордена и обновил своего рода, знаете, приверженность правилам вот этой благочестивой, строгой жизни. Мы видим, что в 1506 году в сентябре, то есть год спустя, в возрасте 22 лет, Мартин Лютер принимает монашеский постриг. В апреле следующего года он был рукоположен на диакона и потом чуть позже на священника. И в 1507 году он 2 мая отпраздновал свою первую мессу. Лютер был, как он был максималистом в жизни в миру, так он стал максималистом в жизни в монашестве, в монастыре. Он со всей ревностью, со всей своей энергией начал исполнять требования этого ордена. Он постился по 3 дня, не беря ни крохи, ни воды в уста. Он бодрствовал, не спал, он отвергал все возможные нормы или нормы комфорта, даже которые существовали в августинском монастыре, не укрывался одеялами, которые ему были даны. Требования позволяли всякого рода такое, знаете, лишение вот этого комфорта, если это не приносило явной угрозы здоровью. И Лютер по полной программе предал себя вот этим дисциплинам того, что должно было сделать из него святого человека. Потому что в мышлении людей были миряне и были духовники, да, то есть вот люди, которые занимали какую-то роль в духовной жизни. Это были клир, это были монахи. И монахи являлись, знаете, своего рода, если мы сравним Павла, когда вот как он свидетельствовал о себе, что он был приверженец самого строгого в иудаизме движения, в иудействе, это были фарисеи, да, фарисейское движение. Тогда Мартин Лютер своего рода, он стал вот таким вот, Павлом, он стал действительно монахом, который делал абсолютно все. Он изнурял других монахов своими исповедями. Он исповедовался по 6 часов в день. И после того, как он исповедовался 6 часов в день, он, спускаясь с этого места, вспоминал еще то, что-то возвращался и требовал, опять же, чтобы его слушали для того, чтобы он мог исповедоваться дальше. Он перебирал себя по косточкам целиком и полностью. Это был человек, который буквально был одержим сознанием того, что он грешник и он великий грешник. И вместо того, чтобы вот эта монастырская жизнь принесла ему умиротворение и покой, Лютер приходил, я думаю, в какой-то момент просто на грани полного отчаяния, он делал все, что ему говорили его духовные лидеры. Он делал все правила, лишал себя практически всего. Впоследствии он говорит, что здоровье, проблемы с здоровьем, которые у него были страшные проблемы с желудком. Он говорит, это все он заработал себе, когда он был монахом, когда он полностью просто чуть ли не разрушил себя в тот момент. Он даже говорил об этом. «Я был добрым монахом, соблюдая установление моего ордена так строго, что могу сказать, что коли мог бы монах попасть на небеса через свое монашество, то это был бы я. Вся знавшая меня монастырская братья согласится с этим. Продолжая я и далее, подобным образом я бы изнурил себя бдениями, молитвами, чтениями и другой работой». И тем не менее, несмотря на все эти старания, Лютер просто не мог найти себе мира и покоя. Штаупец, будучи его наставником, в какой-то момент, слушая очередные вот эти вот переживания духовные своего подопечного, он просто, слушая его, сказал: «Я тебя не понимаю». И это, я думаю, говорит что-то, опять же, о той придирчивости, с которой Мартин Лютер относился к себе. Он был максималистом. Если нужно было узнать свою греховность, то он делал это с чрезвычайной тщательностью. В такой степени, что даже духовный отец его в конечном итоге просто разводил руки, и он не знал, что с этим человеком делать. И для того, чтобы хотя бы как-то сместить акцент Лютера, его внимание на самом себе, Лютер был направлен на преподавание в Виттенберг. Потому что Штаупец, я думаю, мудро в тот момент рассудил, что Лютеру на самом деле вот эта атмосфера монастыря, где все время предоставлено или дается ему для того, чтобы он копался в себе, на самом деле играет для него очень разрушительную роль. Ему нужно выйти из себя и начать заниматься трудностями и духовными переживаниями других людей, поэтому он направляет его на преподавательскую деятельность, которая сочетается также с пасторским служением в церкви. Единственное, что хочу добавить, вот в момент, когда он праздновал свою первую мессу, то это был первый момент после того, как отец Мартина увидел его с тех пор, как вот он дал обет и ушел в монастырь. Он примирился в каком-то смысле с Лютером, своим сыном, то есть с Мартином, но, тем не менее, был очень-очень расстроен в тот момент этим решением. Потому что вы можете себе представить, отец Мартина Лютера, он на самом деле сделал огромное вложение в его жизнь. Он пожертвовал очень многим. Финансово просто он пожертвовал очень многим. Он смотрел на Мартина, этого действительно умного юношу, который он был такой, знаете, очень обещающий, успешный человек. Как только отец узнал, что он ушел в монастырь, я думаю, мы можем немножко себе представить, что это для него значило. И когда после мессы Мартин Лютер увидел своего отца и смог ему прийти и обратиться к нему и спросить, вот неужели он сейчас не рад в конечном итоге, что вот Мартин сейчас служит церкви. Когда отец Мартина Лютера сказал, уже он сначала держал себя, а потом все-таки в сердцах и сердито возразил ему, не читал ли ты в Писании, что должно воздавать честь отцу и матери? А ты нас оставляешь на вот эту вот одинокую старость. И он сказал это, знаете, как упрек своему сыну. То есть даже в тот момент это решение было для него очень тяжелым. Но Лютер очень любил своего отца. Лютер был чрезвычайно работоспособный человек, о чем мы увидим чуть позже. Но когда отец умер, по-моему, в 1530 году, Лютер просто не смог работать несколько дней, что с ним не случалось вообще. То есть он не утрачивал свою работоспособность ни в какие кризисы своей жизни, но когда умер его отец, то Мартин Лютер просто он психологически не смог уже дальше двигаться. Это говорит о том, какие близкие отношения у него были и какая любовь была к своему отцу. Когда мы говорим о преподавании, тогда он начал читать лекции и лекции о Библии. То, что произошло в начале его монашества. Лютер впервые начал читать Библию. О Библии и о том, как Лютер читал Библию, нужно, я думаю, поговорить отдельно, более пространно. Лютер, как только он поступил в монастырь, прошел вот это там год его такого новаторства или такого новшества, да, будучи новичком своего рода, неофитом, в этом месте. Потом, когда он был рукоположен на диакона, он начал получать реально, то есть доступ к Священному Писанию, и он читал Священное Писание. Он читал его взахлеб. Он читал его настолько, что он говорит, он знал, что было написано на каждой странице Библии. То есть он за, в принципе, очень короткий срок читал Библию на латыни, соответственно, вульгату. И он знал, что было на каждой странице. Он сказал, что он, в принципе, как только кто-то цитировал текст Священного Писания, он знал, где он находится. Это какое-то такое свидетельство о том, что человек действительно был не глупый, с хорошей памятью, но больше того, то есть у него была жажда познания Слова Божия. И в конце концов, после определенного вот этого периода, когда он рассматривался как неофит, Библию у него на самом деле отобрали, и заставили его учить другие вещи. Оставили ему только возможность пользоваться псалтырью, и он выучил псалтырь наизусть. Он учил еврейский язык, он учил греческий язык в монастыре. Он освоил их, и во время своего преподавания, когда он преподавал в Виттенберге, то книги, которые он преподавал, он просто заучивал наизусть. Он в конечном итоге говорил о том, что он знал большинство Нового Завета, и он знал большие куски Ветхого Завета просто на память. Он говорит о том, что вот в тот момент ничто из чтения не приносило ему большего удовлетворения, чем чтение Священного Писания. Иногда он говорит, я читал Библию так тщательно, что одна фраза занимала мой разум на весь день. Это говорит о том, что он не просто читал, знаете, вот галочку поставил, прочитал. У него было правило в такой сознательной его жизни, он читал Библию два раза в год, да, то есть вот такое календарное своего рода чтение. Но он читал, и он размышлял, и особенно в этот период он действительно старался поглотить эту истину. Сейчас я секундочку сориентируюсь. Позже, в 1530 году как раз, он говорит, что пренебрежение Священным Писанием даже духовными лидерами это одно из самых страшных пороков в мире. Все другие искусства, литература изучаются и познаются людьми день и ночь. И там нет ни конца, то есть ни начала, ни конца в их трудах, но Священное Писание пренебрегается, как будто бы оно нам и не нужно. Это звучит настолько актуально сегодня, что мне хочется это, знаете, своего рода вот поставить в рамочку, оформить это и повесить на дверях каждого кабинета пасторского, каждой семинарии и так далее, и каждой христианской комнаты, на самом деле, да, на каждом христианском компьютере, чтобы вот это вот было. Потому что, вот как Лютер говорит о том пренебрежении Священным Писанием, мы с вами из всех поколений в этом мире имеем такой доступ к Священному Писанию, который в истории Вселенной, в истории мира не было большего доступа. Да, мы можем, даже не двигаясь никуда, достать свой телефон и открыть Библию и читать ее в телефоне. Мы можем носить ее с собой в любых размерах, в наших сумках, в наших чемоданах. Мы можем пользоваться Библией постоянно. Мы даже ее и не носим уже, потому что она везде доступна. Но несмотря на распространенность Библии, пренебрежение Библии настолько же распространено. И как часто действительно наше внимание к другим книгам, к другой литературе, к другим вопросам, к другим каким-то навыкам, к музыке, к каким-то совершенным, знаете, может быть, даже очень важным и хорошим вещам, как они быстро затмевают Священное Писание, как легко мы соглашаемся, что если я не прочитал Слово Божие сегодня, ну, это уж не так и страшно, потому что я могу прочитать его завтра. И вот это мышление, что я могу это сделать в любое другое время, но не сегодня, потому что я устал, потому что другие у нас причины и так далее, они дают нам основания, и мы практически не знаем Священного Писания, сталкиваемся с тем, что человек не знает Священного Писания. А Лютер, он выучил, в принципе, Библию на двух языках, да, то есть он сначала начинал читать ее на латыни, а потом он преподавал и учил ее на греческом. И потом он, конечно же, переводил ее и с еврейского в конечном итоге. Когда он преподавал в Виттенберге, после того, как он 2 года преподавал различные курсы, как вы видите, он преподавал по книге Псалмов, потом послание к Галатам, он получил степень бакалавра Библии, что дало ему вот особое такое вот привилегию уже к тому, чтобы он мог читать лекции по Библии. Читать лекции – это не значит говорить свои произведения, это значит, что он мог использовать другие ресурсы других людей, других докторов богословия и преподавать их таким образом. И в 1510 году, в ноябре, опять же, он поехал в Рим. Был вопрос о порядке в августинском ордене, и Лютер был направлен в Рим для того, чтобы с другим братом из этого ордена, для того, чтобы решить вопрос. Когда Лютер приехал в Рим, тогда Лютер на самом деле был человек, который ожидал от Рима многого. Он приехал в Рим, и его биографы, правильно, биографы? Правильно, биографы. Пишет, что он приехал туда с состоянием паломника, который, заметив очертания вечного города, воскликнул: «Приветствую тебя, святой Рим!» Это такой настрой, да, с которым Лютер приехал в этот город. У него были большие ожидания от Рима. Германия, трудности, постоянная вот эта вот финансовая коррупция, которая пронизывала церковную жизнь, пронизывала духовных деятелей, так или иначе. Неверность и пороки, которые присутствовали в духовенстве, все это очень тяготило его с его обостренным чувством греха и в своей жизни, он, конечно же, чувствовал его в жизни других людей. Тем не менее, когда он приехал в Рим, то он на самом деле очень был разочарован. Покажу вам одну фотографию. Знаете, что это такое? Там видно? Ступеньки, да? Ступеньки, которые идут вверх к картине распятого Христа. Эти ступеньки называются сегодня скала Санта или святые ступени, такие Во времена Лютера назывались они просто ступенью Пилата. По преданию, вот эти ступени, это были ступени, по которым буквально Христос восшел к Пилату для беседы с Пилатом. И на этих ступенях есть, я вам покажу здесь, видите, вот справа в углу такая металлическая штучка с дырочкой внутри. Вот на этой металлической штучке дырочка – это стекло защитное, а там внутри есть капелька красного. И эти ступеньки до сих пор являются ступеньками, которые являются, знаете, поводом для индульгенции. Если вы посмотрите, что здесь написано, я на латыни не стал вам печатать, потому что я сам особо в латыни не силен, но на английском здесь написано, что вот следующие индульгенции можно получить в согласии с следующими, с обыкновенными условиями. Пленарная или полная индульгенция получается в каждую пятницу Великого Поста и еще один раз в год по выбору человека. Частичная индульгенция в любой другой день года при условии, что человек искренне раскается в своих грехах. Эта привилегия распространяется и на тех, которые пользуются ступеньками, непосредственно прилежащими к скала Санта. И вот по обе стороны вот этого вот коридора, здесь вы видите, это только центральная часть, по обе стороны есть еще ступеньки, которые ведут вверх. Эти ступеньки, это были те ступеньки, по которым Лютер тоже, приехав в Рим, он восшел. По этим ступенькам нельзя ходить ногами, можно только подниматься коленами. И только после того, как ты на каждую ступеньку встаешь и читаешь молитву «Патер Ностер», «Отче наш», и ты целуешь эту ступеньку, и потом двигаешься дальше. Вот Лютер, когда он приехал в этот город, где можно было получать эти индульгенции, получать вот эти вот необыкновенные духовные дары, как он понимал в тот момент, то он на самом деле говорит о том, что он даже сожалел, что его отец и мать еще не были мертвыми, что они не умерли в тот момент и не пребывают в чистилище для того, чтобы у него была сейчас возможность их из этого чистилища вырвать своими молитвами, своим вот этим вот послушанием, своим приобретением вот этой помощи Божией. Не имея такой возможности, он исполнился решимости освободить из чистилища дедушку Гейне. Все выше и выше карабкался он по лестнице с поцелуем и патер ностер на каждой ступени и достигнув вершины. Лютер выпрямился и воскликнул: «Кто знает, так ли это?» Здесь Лютер вот, даже когда он сделал то, что вот все делали, и люди до сих пор это делают, я был там, это моя фотография, люди до сих пор это делают, до сих пор получают от этих индульгенции, до сих пор приходят и думают, что таким образом они приобретают какую-то особую благодать от Бога. Лютер в тот момент, у него в сознании вот это вот, держалась вот эта мысль, что я делаю? Действительно ли это какая-то полезная вещь или же нет? После того, как он побывал в Риме, он вернулся опять в Эрбург, в Эрфурт, то есть в университет, и продолжил преподавание. И, конечно же, он опять же преподавал по Библии, курсы по Библии. И мы видим, что на самом деле настал его жизни переломный момент, именно духовное его обращение. О духовном обращении я не буду говорить очень пространно, потому что, в принципе, я думаю, вот понимание того, что Лютер понял, это понимание, которое, если вы знаете Иисуса Христа, оно уже вам хорошо известно. Но Лютер в свое время, когда он попал в монастырь, когда он жил до того, как он ушел в монастырь, а во время своего пребывания в монастыре, даже тогда, когда он начал читать Священное Писание, то он просто не мог найти покоя, именно потому, что он ощущал Божью святость и Божью праведность настолько, что он не мог позволить себе мысли, что он, греховный, какой он был, может быть принят Богом, что Бог может в конечном итоге его действительно простить, что все его дела, все его лишения, все его труды, все его молитвы хотя бы маломальским образом могут обеспечить Лютеру какую-то духовную безопасность от гнева святого праведного Бога. Лютер просто не мог это вместить. Вы знаете, реально, люди, которые приближаются к Богу и которые в какой-то момент познают Бога как Бога святого и праведного, они так себя чувствуют. Если вы не пережили что-то в этом духе, что-то в этом роде, если вы не мучились сознанием того, что вы ничтожный грешник, не просто ничтожный в своем бессилии, а вы вызываете Божий гнев на себя каждым своим движением, каждой мыслью своей вы не исполняете, вы постоянно не достигаете Божьей славы. Все согрешили, все лишены славы Божьей. Если вот это сознание не живет в вас, если что-то, то, что испытал Исаия, когда он, увидя эту славу Бога-творца, Бога, который стал и искупил для себя народ Израиля, тем не менее, Бог святой, перед которым даже ангелы закрывают свои глаза и закрывают свои ноги своими крыльями для того, чтобы просто передавая тем самым его величие, его недосягаемость. И когда Исаия говорит: «Горе мне, я человек с нечистыми устами», то на самом деле вопрос: а что вы пережили? От чего вы обращались, когда вы обратились ко Христу? Неспособность исполнить требования Божие в конечном итоге, знаете, привели Лютера не просто в сокрушение, они привели его в состояние просто гнева по отношению к Богу. Он об этом говорит: «Я жаждал уяснить послание Павла к римлянам, и ничто не мешало мне на моем пути, помимо одного выражения – правосудие Божие. Ибо я понимал его как правосудие, которым, каковым Бог являет свою справедливость и вершит справедливый суд над неправедными. Положение мое было таково, что я, хотя и безупречный монах, стоял перед Богом грешником со смятенной совестью, и не имел я уверенности, что заслуг моих будет достаточно для того, чтобы умилостивить его. Поэтому я не любил справедливого и гневого Бога. Нет, скорее, я ненавидел его и возмущался им. Но при этом я усердно держался Павла и изо всех сил стремился уяснить для себя смысл его слов. Денно и ношно усердно трудился я, доколе не узрел связи между правосудием Божиим и словами о том, что праведник верою жив будет. И понял я тогда, что правосудие Божие есть такая правда, которая благодатью и по одной лишь милости Бог оправдывает нас через веру. Уяснив это, осознал я себя родившимся вновь, как бы прошел я раскрытыми вратами рая. Все священное Писание обрело для меня новый смысл, и правосудие Божие, наполнявшее меня ранее ненавистью, приобрело теперь невыразимую сладость величайшей любви. Сие слова Павла стали для меня вратами в рай. Как вы читаете эту фразу «праведный верою жив будет»? Есть два способа эту фразу прочитать. Можно сказать «праведный верою жив будет», и можно сказать «праведный верою жив будет». И из двух только одно является истинно евангельским прочтением. Это второе. Лютер, он перестал читать Вульгату, где этот перевод вот этой фразы однозначно направлял его в другом направлении. Он начал читать греческий текст, и в греческом тексте эта фраза точно та же, как в русском, в зависимости от того, где вы просто ставите смысловую паузу, полностью меняет свой смысл. Но просвещение к этому смыслу – это есть то, что Бог делает в уме человека. Только Бог может это сделать. И Лютер это глубоко осознал, потому что все эти годы, когда он читал Слово Божие, когда он читал эти труды апостола Павла и не мог понять, что же это за праведность Божия, и каким образом Христос является спасителем, когда я все, что могу, делаю, ничего не могу, не могу найти удовлетворения. И здесь вдруг он открывает для себя, что праведность Божия – это не есть то, что Бог требует от меня, это есть то, что Бог делает для меня, по вере в Иисуса Христа. Праведный верою жив будет. Это правильное чтение этого текста. И когда мы приходим тогда к следующей фазе его жизни, конечно же, мы приходим к вопросу о вот то, что мы называем реформацию, да, конечном итоге мы сегодня собрались, потому что сегодня 28 октября, претерии 31 октября, и как уже вы слышали, согласно утвержденной такой уже традиции, утверждается, что Мартин Лютер прибил 95 тезисов на Дворцовой церкви в Виттенберге 31 октября, накануне Дня всех святых. Что предшествовало или почему были написаны эти тезисы? Я уже говорил, что Мартин Лютер, когда он попал в университет, он не только попал в среду академическую, он также стал человеком, который обеспечивал пасторскую заботу над людьми. Он был пастором. И будучи пастором, нужно представлять немножко Германию, которая была расчленена на вот эти вот маленькие такие вот кусочки земли, которые принадлежали разным властелинам, так скажем. Да? И хоть глава Саксонии не позволял распространение индульгенции, которые проповедовал и продавал Иоганн Тетцель, тем не менее соседняя территория позволяла ему это делать. И люди, которые находились под духовной опекой Мартина Лютера, могли просто перейти там через реку и приобрести для себя вот эти удивительные индульгенции, которые проповедовал и продавал Тетцель. Тетцель был на редкость, знаете, хороший маркетолог, если можно так сказать. Я думаю, нужно представить себе, знаете, такой профессиональный цирк. Для того, чтобы понять, что происходило, когда Тетцель приезжал в город. Во-первых, перед тем, как Тетцель появлялся в городе, он уже договаривался с людьми, которые находились в руководстве, для того, чтобы ему, то есть его важные люди встретили. И когда эти важные люди приезжали там, с определенными знамениями, да, на своих там, конях или еще что-то, они вводили его в город и всю эту компанию. Это был как карнавал. Но только карнавал, который занимался продажей, знаете, не фантиков каких-то там, не шариков, а индульгенций. А что такое были индульгенции? Ну, индульгенции в упрощенном понимании, и это понимание, которое на самом деле господствовало в умах вот этих вот очень недалеких своего рода людей, которые просто заполняли вот эти вот массы, это был способ приобрести прощение грехов за деньги. На самом деле доктрина индульгенции, она очень-очень такая, хитрая. Требуется некоторое время для того, чтобы разобраться в этом вопросе. И я рекомендую вам, на самом деле, вот как-то углубиться в это, просто постараться понять, что это такое. Ну, что там есть своя логика, и там есть интересные моменты, которые заставляют человека думать. И есть основания, на которых эти индульгенции возникли. На самом деле индульгенция – это был просто способ для Папы Римского и для других владельцев княжеств или территорий просто покрывать свои долги. Налоги, которые были обязательными от людей, они собирали, конечно же, но их не хватало. И поэтому для того, чтобы получать большее количество средств, кто-то нашел такую идею, что на самом деле можно людям предлагать прощение грехов. Или то, как это представлялось. На самом деле предлагалось прощение наказания за грехи. Время в чистилище можно было сократить, потому что кто-то сказал, слушайте, давайте не будем просто предлагать прощение, то есть наказание в настоящей жизни, давайте будем предлагать прощение грехов, прощение вот этого наказания, правильно сказать, для людей, которые умерли. И Тетцель был мастером манипуляции. Он заставлял людей рыдать тем, что он говорил, твоя мать сейчас в огне чистилища взывает к тебе и говорит, неужели ты, сын мой, которого я родила, которого я воспитала, не пожертвуешь какую-то сумму для того, чтобы сберечь мне вот эти вот страдания, для того, чтобы освободилась я из этого ада. И можно себе представить, что вот в этом обществе суеверном, непросвещенном, не знающем Библии, такие доводы были очень-очень даже убедительные. Лютер, который был пастырем этих душ, он видел, что происходит, и он в тот момент уже достаточно разбирался в Слове Божьем, и это возмущало его дух. и он выступил как на самом деле вот защитник своих овец, своих вот людей, которые были ему подчинены. Он написал эти 95 тезисов и разослал их нескольким людям, как частное такое письмо, для того, чтобы вызвать их своего рода на дебаты, на обсуждение тех вот тезисов, утверждений, которые он провозглашал, которые затрагивали как вопрос об распространении индульгенций, того, что можно, что нельзя делать. И, конечно же, он также под этим же самым соусом начал говорить об авторитете Папы Римского, что в конечном итоге заварило всю кашу, если можно так выразиться. Прибивал ли он эти тезисы на двери в Виттенберге? Ну, опять же, я не историк, я не могу говорить о том, что я вот сделал свое исследование, но мне источники, которые более современные, говорят, рассматривают эти вопросы, утверждают, что на самом деле большинство историков склоняется к тому, что нет. Все-таки он не прибивал этих тезисов, потому что никакого публичного потом обсуждения этих тезисов не произошло. Это первый аргумент. Второй аргумент, что он не мог это сделать вот накануне там, вот, Дня всех святых, потому что если то есть люди религиозные, то есть духовные лица, которые были над ним, не отреагировали на его тезисы, вешать эти тезисы публично для масс было бы очень вызывающе, да, то есть это было бы своего рода пренебрегать авторитетом, который находится над тобой. Еще есть аргумент, что тезисы были написаны оригинально на каком языке? На латыни, да. Он не писал их на немецком языке, что означает, что Лютер на самом деле в тот момент он не думал начинать какую-то реформацию. Он просто был обеспокоен вопросом индульгенции, и он хотел в этом вопросе разобраться и пригласить духовных лиц для того, чтобы они смогли подискутировать и прийти к какому-то выводу для того, чтобы обезопасить людей от вот этих всех страшных обманов и того побора, на самом деле, денежного, который происходил. Это, знаете, сегодня, я думаю, то же самое происходит, когда, я не знаю, пастор церкви узнает, что какой-то член церкви, знаете, включил телевизор, и там есть какой-то такой оратор, который начинает проповедовать, вот если вы пришлете нам ваш там чек там, или вашу зарплату, тогда Господь воздаст там в 10 раз больше. И начинается вот это вот накручивание того, что вот живите верой, давайте ваши деньги сюда и так далее. И каким-то образом нужно реагировать на эти вещи, да, потому что люди потом оказываются в проблемах. И эти индульгенции, они тоже не были дешевым удовольствием, особенно когда речь шла о пленарных вот этих вот полных индульгенциях. Поэтому, конечно же, вопрос того, прибил ли он это на дворцовую церковь, ну, не знаю, остается, может быть, открытым. И я не вижу проблем с тем, что он мог бы прибить, потому что Лютер был довольно импульсивный человек. Вот. А с другой стороны, никто не говорится и не ручается на все 100%, вот прибито, да, вот метка от гвоздей, я не знаю. То есть поэтому будьте в этом отношении тоже осторожны, когда вы будете говорить, потому что распространено мнение, что все-таки этого вот буквально события не произошло. Хотя вот эта церковь, как я понимаю, то есть сейчас там все 95 тезисов прямо на двери, никто их даже прибивать не надо, они уже там вмонтированы. Поэтому сейчас они точно там есть. Вот. Ну, там много чего находится, совершенно верно, да. Хорошо. Конечно же, как только... Что произошло после того, как Мартин Лютер разослал вот эти вот письма? Какой-то умный человек взял и перевел эти тезисы вместо с латыни на немецкий язык и отдал это в типографию. В Германии к этому моменту было около 50 пунктов книгопечатания, да, и это говорит о том, насколько действительно вот Господь подготовил почву своего рода в этой стране для того, чтобы информация могла распространяться с небывалой скоростью на тот момент. Да, сегодня, когда мы там можем с телефонов смс-ки, почту посылать и все так далее, да, это нас не удивит. Да? А для людей, которые жили тогда, типография, вы понимаете, это было действительно удивительное изобретение, удивительное открытие. Потому что во время до типографии, для того, чтобы написать одну копию Священного Писания, сколько времени требовалось, как вы думаете? Сколько? 10 лет? 2 года. Вот. Полноценного труда. То есть человек ничего не делал, он просто каждый день писал, и писал каллиграфическим, конечно же, почерком, копию Священного Писания, потом ее украшали всякого иллюминацией, и сшивали, и получалась вот копия одной Библии. Это 2 года труда. Представьте себе, 2 года труда. Сколько стоила такая Библия? Как после того, как появилась пресса, то есть типография, тогда люди начали печатать Библию, на самом деле, с небывалой в тот момент скоростью. Именно тот, что Ренессанс обратил внимание людей на античность, в том числе и на греческие и еврейские языки. Именно в том, что Эразм Роттердамский взял и составил из всех манускриптов, которые он только мог найти на греческом языке, составил копию или новое компилированное издание греческого Нового Завета. Все это послужило как такое преддверие, подготовкой к тому, чтобы Мартин Лютер появился на сцене и уже развитым инструментом начал пользоваться. И интересно, что он к первому этому шагу реформации, как его называют, не прилагал особо никаких усилий. Он даже не планировал на это. Он, когда узнал, что эта информация распространяется, как огонь по Германии, и за пределами этой Германии, она распространялась, как огонь. Почему она распространялась, как огонь? Потому что на самом деле вот эти вот ситуация в церкви была настолько страшной, что люди на самом деле хотели, они жаждали увидеть своего рода, знаете, вот такую вот здравую, осмысленную критику того, что происходило. И популярность, которую приобрели вот эти тезисы, была подготовленная популярность. То есть люди действительно уже были готовы вот эту информацию читать. Конечно же, как только это произошло, тогда Лютер попал в объектив людей, которые принадлежали к папству непосредственно, да, и папы римского. Папа римский на тот момент был Лев X, как его звали. И начался процесс, который как раз постарался выяснять, что происходит, потому что Лев X старался... опять же, собирать вот эти вот пожертвования с людей, пожертвования в смысле продажи индульгенций. В Германии люди, которые тоже распространяли индульгенции, были в зависимости, денежной зависимости от Папы Римского. И им необходимо было находить быстрые способы делать деньги. Это был самый быстрый способ сделать деньги. А вдруг появляется вот этот вот монах, который начинает говорить вещи, и вдруг продажа индульгенции начинает падать. Казна не пополняется, как ожидается, не по графику, да, это нарушение бизнес-плана. И как только это происходит, там, где деньги затрагиваются за живое, сразу же видно реакцию, да, то есть вот люди начинают копошиться, и начинается вот то внимание, которое обращается внимание на Лютера. В 1519 году, в июле месяце, происходит в Лейпциге диспут Лютера с Иоганном Эком. Далее мы видим в 20-м году, подготавливается уже булла, или такой документ об экскоммуникации Лютера. Но что происходит вот в этот период? После того, как в 17 году Лютера публикуются вот эти 95 тезисов, некоторые братья на диспуте в Лейпциге, когда он защищает себя и защищает свои позиции, на самом деле они тоже принадлежали к ордену августинцев, они находят себя согласными с Мартином Лютером. В этот момент ситуация в Священной Римской империи тоже созрела, знаете, такой очень критический момент. Потому что папа Лев X ожидалось, что вот он вот-вот умрет. Максимилиан I, будучи императором на тот момент, он тоже выжидал тогда, какое будет развитие, потому что необходимо было правильно сыграть в политику на тот момент. И вот эти политические вот эти трения означали то, что Мартина Лютера на самом деле просто не загнали в угол очень быстро. И прошло время, прошло на самом деле с 17 года до времени, когда он был в конце концов отлучен от церкви, экскоммуникация в январе 1521 года, прошло больше 3 лет. а это достаточно с тем количеством публикаций, которые потом вышли из-под пера Мартина Лютера, для того, чтобы на самом деле идеи, которые он только начал озвучивать в этих 95 тезисов, которые он потом доработал, переработал и усовершенствовал в своих трудах, в процессе вот этих вот диспутов с католическими священниками и кардиналами, это приобрело такой объем, такой размах, что потом уже просто его было невозможно остановить. Но попытка остановить это движение, конечно же, попытки были. 7 августа 1518 года Лютер узнает, что он должен прибыть в Рим в течение 60 дней, чтобы дать ответ на обвинения, выдвинутые против него людьми, которые беседовали с ним и донесли об этом папе Римскому. 12 октября Лютер отвечает на вопросы кардинала Каэтана на Аугсбургском рейхстаге вместо этой поездки в Рим, потому что его покровитель Фридрих Мудрый настоял на том, чтобы не пускать Мартина Лютера в Рим, потому что последний человек, который поехал в Рим, даже под защитой папы римского, его звали Иоанн Гус, Янгус, он приехал благополучно в Рим, но как только его объявили однозначно еретиком, все эти обещания были недостойны того, чтобы их исполнять по отношению к еретику, его сожгли. Лютер продолжает в беседе вот с этим кардиналом уже Каэтаном беседовать, утверждаться в том, что он не будет отрекаться ни от чего, что он говорит по большому счету. Возвращается в Виттенберг, и его покровительствует как раз Фридрих III или Фридрих Мудрый, как его называют. 8 ноября 1818 года папа Лев X выпускает «Cum post quam» – краткое изложение церковной доктрины об индульгенции, которая прямо противоречит позиции Лютера. И здесь вот уже папа Римский со своей стороны предпринимает шаги для того, чтобы внести ясность в доктрину индульгенции. И он говорит, утверждает вещи, которые напрямую противоречат каким-то основополагающим пунктам, которые говорит Лютер. Поэтому сейчас конфликт, он уже не просто как бы неизбежен, он уже просто открытый конфликт становится. Если до этого, в силу того, что Лютер все-таки оперировал более-менее официальной доктриной об индульгенциях, а то, что делал Тетцель, это было, знаете, такое приукрашенная доктрина, которую на самом деле Рим не исповедовал, но пользовался ей, то в данный момент как раз все эти вещи произвели к тому, что все двигалось к конкретной одной большой встрече. Эта встреча в конечном итоге, конечно же, произошла. До того, как она произошла, Римская католическая церковь опубликовала уже буллу об экскоммуникации в 20-м году, 16 июня. Которая называется «Exsurge Domine», фраза из Вульгаты, из Псалтыря, которая говорит «Восстань, Господи, и защити твой виноградник от дикого зверя, что пожирают его». И это есть такая фраза, которая по большому счету является таким, то есть документом, который предназначен, чтобы отрезать Лютера, если он не отречется от своих взглядов. 10 октября Лютер получает эту буллу, а 10 декабря он ее публично сжигает вместе с другими книгами его врагов и так далее. 3 января 1521 года католическая церковь отлучает Мартина Лютера, и он становится человеком, уже который не может свободно перемещаться. Он находится под вот этим баном, отвержением. Тем не менее, император Карл V вызывает Лютера на Рейхстаг в Вормс, город Вормс, и в апреле 1521 года происходит то, что называется Вормский Рейхстаг или Вормский Сейм. Это важно, чтобы вы поняли, что вот это мероприятие, этот сейм, это сборище, это было светское сборище. Католическая церковь уже с Лютером, в принципе, ну, решила свои отношения, уже произведено то, что произошло, и публичное сожжение Лютером этой буллы об экскоммуникации, об его отлучении, это тоже говорило уже, ну, какого рода у них за отношения друг по отношению к другу, да? Но император Карл V, который был императором Священной Римской империи, он должен был сейчас, как светский, ну, как человек светской власти, сделать какое-то решение по отношению к Лютеру, что нужно с ним делать. Потому что церковь, на самом деле, никого не сжигает. Да? Церковь никого не убивала во все эти инквизиции. Убивали всегда светские правители, которые, как только церковь объявляла человека отлученным, еретиком, тогда это означало, что этот человек опасный для общества, и это гражданское, ну, как бы долг этого лидера светского, чтобы защищать людей, тем самым, чтобы просто убить этого человека, чтобы лишить эту возможность опасности. И, конечно же, когда Лютер приезжает в Вормс, тогда происходит его вот эта известная речь. Да. Вормский 7, здесь написано, вы видите слова, «Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen». Это заключительная фраза в целом таком ответе. Чему это, что предшествовало вот этим словам 18 апреля? Ну, 16 апреля Лютер приезжает в Вормс, 17 апреля он встречается, то есть приходит на этот Рейхстаг, на эту встречу, и перед ним на столе лежат его книги, его публикации, его брошюры. И ему задают вопрос. «Лютер, признаешь ли ты, что это твои книги, это твои труды?» Лютер немножко хотел поумничать, но по большому счету говорит, ну да, это мои труды. И тогда ему говорят следующее. «Отречешься ли ты от этих трудов?» Лютер не ожидал того, что с ним вообще не будут, никаким образом не дадут ему возможности говорить. И он попросил отсрочки своего рода, он попросил один день на размышление, потому что он объяснял, что на самом деле эти труды были написаны им в совершенно разные вот, времена, они затрагивают очень разные вопросы, поэтому ему необходимо этот вопрос обдумать. И на следующий день, 18 апреля, в 4 часа дня, он возвращается опять на этот 7, на эту встречу, и отвечает уже без лукавства. Он говорит, поскольку Ваше Величество и Вы, Государи, желаете услышать простой ответ, я отвечу прямо и просто. Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, ибо я не признаю авторитета ни пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу, совесть моя Словом Божиим связано. Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно поступать против совести. Бог да поможет мне. Аминь. И вот эта фраза «на сём стою» тоже о ней спорят, но по большому счету, когда Лютер сказал такую фразу, у людей, которые записывали это событие, я думаю, просто, знаете, отвисла челюсть. Потому что это был простой монах. Да, он был профессором, да, он получил уже докторскую степень и так далее. Он был простой монах перед императором, самым величественным человеком в этой империи. И сказать вот такое дерзновенное слово, это просто, ну, они к этому точно не были готовы. Они ожидали, что Лютер будет, знаете, как-то там стараться выкручиваться, или, я не знаю, плакать, там, каяться, все что угодно, но не это. И такой ответ, конечно же, они не ожидали. И потом, наверное, они уже, знаете, собрав свои мысли, дописали вот тот конспект, который обычно и звучит. У меня есть фотография, которая вот эти слова, как вы видите, они здесь как раз на полу обведены, и на пьедестале статуя Лютера. Хорошая такая вещь. По большому счету, после того, как он это сказал, в силу того, что это происходило в Германии, и в силу того, что это было светское такое судилище, если можно так сказать, в силу того, что там были представлены уже немецкие князья, которые поддерживали Лютера, они уже действительно поддерживали его, они были согласны с его мыслями и идеологией, в силу этого то, что произошло, это то, что император Карл V не смог добиться быстрого действия по отношению к Лютеру. Ему было предоставлено право отречься на протяжении нескольких дней, и Лютер, конечно же, он не отрекся, и как только у него была возможность, он уезжает из Вормса 26 апреля, а потом на пути обратно к себе домой он попадает в такую западню своего рода, который и был захвачен разбойниками. Но разбойники – это были люди, которые принадлежали Фридриху Мудрому, его покровителю. Это была специально такая инсценирована такая сценка для того, чтобы можно было Лютера спрятать от гнева императора. Потому что не было понятно, что будет решено, какой будет исход вот этого вот сейма. Это, и его даже сам Фридрих не знал, куда его отвезут. Он просто вот распорядился, чтобы это произошло, но по большому счету он даже не знал, куда его отвезут, чтобы он мог честно отвечать на вопросы, где Лютер, не знаю. Вот. Как вы знаете, он попал в замок в Вартбурге, поблизости от Эйзенаха. Он прячется там на протяжении 11 месяцев. И 26 мая, 10 мая попадает в Вартбург, в замок, а 26 мая император провозглашает или делает уже еще одно суждение, которое делает Лютера, ставит его под императорскую опалу. Понимаете, что это такое? То есть это становится человек вне закона. Буквально любой человек, который помогает Лютеру, он становится виновным, или возможно то, что он будет лишен всех своих владений, всех своих титулов, если это знать, всего, что он имеет. Лютера, на самом деле, если с ним встречается недоброжелатель, его могут просто убить любыми средствами на месте, без всяких вопросов, и это будет услуга императору. Потому что этот человек вне закона. То есть, вот понимаете, у Лютера произошло то, что он был отлучен уже от церкви, и потом в результате вот этого Вормского сейма, этого собрания, когда он ответил таким образом перед императором, теперь его пожизненно ставят под угрозу того, что его могут убить. Лютер неоднократно в своей жизни, знаете, когда он говорил, вот его спрашивали, ну, какое благословение у тебя есть, да, сегодня, он отвечал, знаешь, мне еще странно, что я жив. Он на самом деле, когда вот это произошло, он знал, что император это ну, не шут, он не делает такие вещи, знаете, просто так. Он имеет серьезные намерения лишить Лютера жизни, и что это не произошло на протяжении его жизни, он умер своей смертью, на самом деле, это и есть просто очередное свидетельство Божьей удивительной благодати и защиты, даже когда люди готовы разорвать тебя на клочья, если Господь не хочет этого, не получится. Хорошо, время наше течет. Я, честно говоря, опасался, что я буду иметь затруднение в том, чтобы покрыть всю эту историю. Поэтому сейчас я расскажу об одной удивительной стороне Мартина Лютера, которую, наверное, вы тоже знаете. И потом постараюсь все-таки двигаться быстрее к заключению. В 24 году, 30 ноября, Лютер говорил, что он не намерен жениться. В тот момент вы должны знать, что он опубликовал уже множество различных памфлетов, буклетов, которые по большому счету призывали католиков, монахов в том числе, чтобы они оставляли свои неправедные монашеские обеты, потому что они библейски необоснованные, чтобы они уходили из монастырей, чтобы они женились, выходили замуж и так далее и тому подобное. Он уже призывал людей, знаете, к таким действиям, которые были действительно революционными в той эпохе. Но для себя он, честно говоря, ему было уже 41 год, и он, по большому счету, не особо 40 лет, он не особо уже, ну, то есть он для себя решил, что он монах, он дал этот обет, и сейчас он, не знаю, не бесперспективен или нет, но он, по большому счету, просто говорил, меня этот вопрос даже не беспокоит. Он говорил, что он не намерен жениться. Что произошло, то в 24-25 году Лютеру написали из женского монастыря несколько сестер, монахинь, которые каким-то образом прочитали труды Лютера и поняли, что они занимаются не тем, чем нужно. И они решили сбежать из монастыря. За помощь или кражу монахини была смертная казнь назначена. Но Лютеру, по большому счету, уже не было, нечего было терять. Поэтому они просто организовали, знаете, такую схему. Человек, который занимался, он приезжал в монастырь в этот женский для того, чтобы привозить селедку в бочках. Он привез свой очередной груз, и у него было много пустых бочек на телеге или что это такое было. И по большому счету там под прикрытием темноты эти сестры, по-моему, их было 9 человек, если я не ошибаюсь, они все прыгнули в эти бочки и приехали к Лютеру, потому что родные их не принимали. Для родных это был позор, они не могли принять их. Им больше некуда было податься, кроме как тому, кто их научил. Вот. И они приезжают к Лютеру, и, соответственно, Лютер обеспокоен тем, чтобы выдать их замуж. И они довольно успешно решают вопрос замужества большинства из них, но остается одна вот женщина по имени Катарина фон Бора. И Катарина фон Бора была из дворянского такого рода, своего рода знати. И она была женщина с характером. На самом деле у нее был уже интерес к одному человеку, но как только родные этого человека узнали, что она бывшая монахиня, то никакой свадьбы не могло и быть и речи, и они своего жениха увезли. А Лютер, человек был с таким, знаете, чувством юмора и очень таким прямым, он подшучивал над Катариной потом, когда они уже женились, что вот у нее была вот такая вот первая любовь, все дела. А в конечном итоге Лютер лично не занимался этим вопросом, а занимался этим вопросом другой человек. И Катарину фон Бору хотели отдать замуж за человека, который занимал высокий пост в университете в Виттенберге. Но у нее не было никакого интереса выходить замуж за этого человека, поэтому она просто сказала вот этому человеку, который с ней занимался, и сказала: «Я вот готова выйти замуж либо за тебя, либо за Лютера». И, соответственно, она вышла замуж за Лютера. Лютер говорил об этом, что Бог хотел, чтобы я пожалел Кэти. Ее звали Катарина, он называл ее Кэти. И он говорит, что Бог хотел, чтобы я пожалел ее, поэтому он принял ее. Так уж и быть, да, я женюсь на тебе. Но на самом деле, вот были разные браки в истории церкви, но вот этот вот брак был удивительно от Господа, как говорят, да, то есть он был благословенный брак. Ему было 41 год, когда он женился, 13 июня, ей было 26. И Лютер был абсолютно беспомощен в хозяйстве. Катарина фон Бора была удивительна в хозяйстве. Она выращивала, у нее была своя, ну, как это называют, пивоварочная что?
Пивоварня,
да. У них был удивительный дом. Семья, которая у них была, у Лютера с Катариной было 6 детей. Плюс они потом взяли еще сирот сестры Лютера, потом еще племянника Катарины Фабиана, то есть у них был дом, наполненный детьми. Помимо этого, с Лютером вместе, где он обитал своей супругой, жили еще студенты. И известная книга «Table Talks», или там, как по-немецки, не помню, но «Разговоры, да, за столом» Мартина Лютера, это по большому счету, когда Катарина всех кормила, а Лютер, кушая, объяснял различные тонкости богословия и прочее. И вот эти вот записи, которые студенты вели за столом, они были в конечном итоге опубликованы и являются одним из источников вот этих всех наших фактов о жизни и учении Мартина Лютера. Интересно. Лютер был тоже прекрасный и муж, и отец. Несмотря на свою чрезвычайную занятость, о которой мы кратко будем говорить чуть позже, он был действительно человек, который любил своих детей. Одна из его дочерей по имени Магдалена была его, ну, любимицей, жемчужиной. Она проявляла особую такую духовную чувствительность, несмотря на свой очень юный возраст. Тем не менее, она в возрасте 13 лет, родилась в 29-м году. Так. Что-то я здесь напутал с цифрами, по-моему. Нет, 29-й, а нет, все правильно, в 42-м году она, будучи больной, уже умирала. И Лютер, когда он спрашивал ее, вот готова ли она отойти к своему небесному отцу, то Магдалена сказала: «Папочка, если Господь желает, я готова». И Лютер просто не сдержался, он зарыдал на этом месте. И потом, когда она уже умерла, и на похоронах своей дочери, он публично просто рыдал. Он не мог нести вот это вот переживание в своем сердце. Удивительное вот это вот отражение человека, я думаю, его человечности, что произошло. И в конечном итоге Мартин Лютер, он действительно подорвал свое здоровье вот этим аскетизмом. И медицина в XVI веке в Европе, она только зарождалась, как мы говорили. На самом деле профессор истории мне объяснял, что знаете, как они лечились от камней где, в почках? Да? Знаете, средство было у немцев, как лечиться от камней в почках. Выпивалось огромное количество пива. Просто огромное количество пива, так что человек вот просто едва вот мог влить в себя. Потом он вставал на телегу с лошадью. Эту телегу запускали в поле перерытое. И камни выходили. Понимаете? Вот это состояние медицины того времени. И это... Да, трясучка такая, да, то есть способ, и все, пошло. Лютер страдал от проблем с пищеварением. У него было других целый комплект, наверное, вот таких вот заболеваний, которые мучили его, несмотря на то, что вот он был таким вот человеком, с одной стороны, физически развитым и крепким, тем не менее, он был и болезненным человеком, болел. В конечном итоге в 1946 году он поехал в Вайслейбен, город, где он родился, для того, чтобы на самом деле помочь решить конфликт между двумя братьями. Приехал туда, проповедовал в церкви, и находясь там, вот он заболел, и уже от этой болезни не оправился. 16 февраля он размышлял о том, что он приобрел за все свои годы познание Священного Писания, и он говорит, 100 лет не хватит человеку для того, чтобы овладеть этой книгой. И действительно, его фраза, он сказал, мы нищие, это правда. То есть он в конце своей жизни, при всем том, что он был необыкновенно умный человек, необыкновенно образованный человек для человека своего времени, он действительно осознавал свою крайнюю нищету и беспомощность, кроме как только Господня благодать его укрепляет. 18 февраля Господь принял его к себе, и потом состоялись похороны. Меланхтон, Филипп Меланхтон, сотрудник Лютера, написал такую или сказал такую эпитафию о Лютере: «Бог дал этому буйному времени буйного врача». Это был вот, действительно человек, который подходил под свое время. Неправильно говорить о Лютере, знаете, с точки зрения просто вот этого 21 века, когда мы думаем, что мы знаем лучше, мы думаем, что мы бы поступили гораздо более благоразумно и так далее. Мартин Лютер был человек своей эпохи, но в своей эпохе он смог привнести нечто, что действительно поменяло ход истории на самом деле. Это удивительно как раз. Удивительно не столько вот его личность, я бы сказал, опять же, удивительно Божье провидение –